Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после выпуска последних известий программа «Время гостей».
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях часа. В Москву с визитом прибыл президент Франции. Молдавия возобновляет поставки вина в Россию. Турция может вторгнуться в Северный Ирак. В Москву с двухдневным визитом прибыл президент Франции Николя Саркози. Это его первый приезд в Россию в качестве главы государства. Саркози проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Как ожидается, они обсудят отношения России с Евросоюзом, планы размещения в Европе элементов американской системы ПРО, ситуацию на Ближнем Востоке и иранскую ядерную программу. Накануне визита в интервью российским журналистам Николя Саркози высказался за укрепление связи между Европой и Россией и призвал к расширению санкций против Ирана. Глава «Газпрома» Алексей Миллер и министр топлива и энергетики Украины Юрий Бойко подписали в Москве соглашение о погашении украинских долгов за российский газ. Задолженность, превышающая 2 миллиарда долларов, должна быть оплачена до 1 ноября. Если этого не произойдет, «Газпром» будет вправе сократить объемы поставок газа пропорционально неоплаченной сумме. Газовый вопрос обсуждали в Москве и премьер-министры России и Украины Виктор Зубков и Виктор Янукович. Вот что сказал Зубков об условиях погашения долга.
Задолженность за поставленный в текущем году природный газ в сумме 1,2 миллиарда долларов США будет погашена за счет реализации «Газпром» экспорту природного газа, принадлежащего «Росукрэнерго» и находящегося в подземных хранилищах Украины. Оставшаяся часть задолженности в сумме 929 миллионов долларов США будет погашена за счет собственных оборотных средств «Укргазэнерго» и «Нафтогаз Украины»,
сказал российский премьер. Молдавия возобновляет экспорт вина в Россию. Об этом сообщил глава агропромышленного агентства «Молдова Вин» Валерий Миронеску. С марта поставки молдавских и грузинских вин в Россию были прекращены из-за несоответствия стандартам качества. В июне, после проверки молдавских винзаводов, российские специалисты дали добро на ввоз продукции 14 предприятий. В Грузии освобожден из-под стражи экс-министр обороны Иракли Акруашвили. Он выпущен под залог в 6 миллионов долларов. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Иракли Акруашвили доставили в его роскошный особняк в самом престижном районе Тбилиси полицейский на полицейской машине. Иракли Акруашвили выглядел подавленным. Он категорически отказался от интервью или хотя бы короткого комментария. Тем не менее, оппозиционные партии заявляют, что признательные показания Акруашвили получены в результате давления. Оппозиционеры при этом подчеркивают, что они объединились не вокруг Акруашвили, а против нынешних властей. Об этом заявил один из лидеров оппозиции Иракли Мелашвили. «Мы готовимся к манифестации 2 ноября, в ходе которой потребуем отставки президента». В связи с манифестацией, намеченной на 2 ноября, генеральный секретарь правящей партии «Единое национальное движение» Давид Киркитадзе, по сути, обвинил оппозицию в сговоре с российскими спецслужбами. «Явно не случайно, что так называемая оппозиция намерена провести акцию 2 ноября, в день, когда в Грузию приедут президенты нескольких государств для участия в конференции о вступлении Грузии в НАТО». Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
«Радио Свобода». Новости.
Турция может выполнить угрозу и провести операцию в Северном Ираке против курдских боевиков. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Стамбуле Елена Солнцева.
В ходе экстренного заседания Высшего совета Турции по борьбе с терроризмом, где обсуждались вопросы противодействия сепаратистской рабочей партии Курдистана, премьер-министр Реджеп Эрдоган заявил, чтобы положить конец существованию террористической организации, основные базы которой расположены на севере Ирака, всем ведомствам даны указания о принятии правовых, экономических и политических мер, включая проведение силовой операции за пределами границ Турции. По данным турецких военных, в Северном Ираке базируются более 3000 боевиков, откуда они совершают вооруженные вылазки в Турцию. Турецкая армия проводит сейчас широкомасштабную операцию против курдских боевиков на территории, приграничной с Ираком. По местам их скопления наносятся артиллерийские удары. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
В Мьянме оппозиция выразила согласие вступить в переговоры с военным режимом, но призвала власти не выдвигать предварительных условий для диалога. Заявление обнародовала сегодня Национальная лига за демократию, лидер которой Аун Сан Су Чжи находится под домашним арестом уже многие годы. Ранее власти заявили, что готовы к переговорам с Су Чжи, если она откажется от подрывной деятельности. Совет ООН по правам человека призвал власти Мьянмы разрешить посетить страну международным экспертам в области защиты прав человека. По данным правозащитников, при подавлении недавних массовых выступлений в Мьянме погибли до 200 человек. Тысячи были арестованы. В центре Багдада сегодня две женщины погибли после того, как сотрудники частного охранного агентства открыли огонь по их автомобилю. По сообщению иракской полиции, охранники сопровождали колонну из 4 машин. Обстоятельства, при которых они начали стрельбу, выясняются. Сегодня же стало известно, что власти Ирака требуют компенсации от американского охранного агентства Blackwater, сотрудники которого причастны к гибели в сентябре в Багдаде 17 мирных жителей. Называется сумма в 136 миллионов долларов, по 8 миллионов на семью каждого из погибших. За 3 дня боев в Пакистане убито не менее 250 талибов и боевиков Аль-Каиды, сообщило командование. Антитеррористическая операция идет в горном районе на границе с Афганистаном. Пакистанская армия тоже несет потери. Убиты 45 военных, 15 пропали без вести. По укрытиям боевиков наносят удары артиллерия и авиация. Под огонь попали несколько деревень. Сообщается о жертвах среди местного населения. И в заключение напомню главные новости часа. В Москву с визитом прибыл президент Франции. Молдавия возобновляет поставки вина в Россию. Турция может вторгнуться в Северный Ирак.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. И в нашей московской студии Анатолий Ярмолин, депутат Государственной Думы России. Ну, тут много разных интересных вещей. Анатолий закончил высшее пограничное командное училище, институт КГБ имени Андропова и даже Академию Генштаба. Не так давно кандидат педагогических наук, принимал участие в боевых операциях, отвечал за антитеррористическую безопасность. Так что вы можете задавать свои вопросы по разнообразной тематике. Плюс 7-903-743-2801 – это номер для СМС-сообщений. Пейджер в Москве 961-33-33, абонент «Радио Свобода». И телефон прямого эфира 8-800-200-22-12, бесплатный для жителей всех регионов России. А начать наш разговор я бы хотел, собственно, с письма, которое опубликовано в газете «Коммерсант». Это письмо очень высокопоставленного сотрудника спецслужб, федеральной службы, которую называют Госком наркоконтроль. Виктор Черкесов, директор этой федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, написал такое интересное произведение. С одной стороны, оно, безусловно, такое идеологическое, посвящено, собственно, его объяснению, как он понимает, что такое чекизм, как он нужен России сегодня, что на этом чекистском крюке, как он выразился, держится. И оказывается, именно эта корпорация сотрудников спецслужб удержала Россию от социальной катастрофы. Но, собственно, об этом господин Черкесов писал еще в 2004 году. А сейчас, я так понимаю, поводом для этого стали аресты в его службе, и, как доказывает руководитель ее, аресты, по всей видимости, не слишком обоснованные, и фактически он защищает своих сотрудников и пытается, как он выражается, предотвратить битву спецслужб. Вот я хотел бы, Виктор Александрович, как бывшего сотрудника спецслужб, вы, естественно, вы смотрите со стороны, из Государственной Думы, спросить, вы как вот видите сейчас, есть эта битва спецслужб, следы, которые мы видим по арестам, произошедшим недавно, или это миф такой вот пропагандистский?
Ну, честно говоря, я не вижу битвы спецслужб. Я вижу столкновение интересов определенных групп. конкретных людей. Сказать, что у нас ведомство там Шелленберга не заладило с ведомством другой структуры, да, я этого не могу.
Какие у вас опасные параллели, смотрите.
Они опасные, потому что ситуация в чем-то параллельна, потому что, к сожалению, спецслужбы, которые должны служить в первую очередь закону, стране, конституции, сейчас вынуждены ориентироваться на конкретные личности. Вот. И мне кажется, в этом сейчас состоит главная проблема наших спецслужб, не только ФСБ, но и всех остальных, и МВД, и даже не спецслужб, а таких структур, как прокуратура, милиция и так далее.
Следственный комитет теперь есть еще.
Следственный комитет. Вот в этом очень большая проблема, что принцип служения закону, когда принцип служения закону подменяется принципом служения тем, кто главнее, вот начинаются очень непредсказуемые ситуации.
Ну вот комментаторы пишут, битва, хоть вы как-то это не хотите так называть, идет между ФСБ и госнаркоконтролем по экономическим вопросам из-за двух громких дел, трех китов и китайской контрабанды. Во всех этих двух делах, я так понимаю, были задействованы конкретные фигуры, высокопоставленные из ФСБ, покрывая те или иные нарушения. А сотрудники вот этого самого госнаркоконтроля, как, собственно, и подчеркивает господин Черкесов, были прикомандированы с тем, чтобы помогать, я так понимаю, прокуратуре расследовать всякие правонарушения вот в самой крупной спецслужбе. Ну, вот вы покинули эти структуры в 90-е годы.
В 94-м.
Скажите, вот за это прошедшее время, какое у вас личное ощущение? Вот эта вот ввязанность спецслужб в коммерческую деятельность, она стала больше, меньше?
Безусловно, больше. Я, может, немножко в сторону как бы отойду, но вот начну с тех слов, которые вы вот сейчас произнесли, о том, что для расследования дела о трех китах приглашается лично президентом или назначается как угодно следователь из абсолютно, скажем, непричастного к этому делу подразделения. Да?
Я просто напомню, что три кита – это контрабанда мебели в огромном количестве.
О чем это говорит? Это говорит о том, что абсолютно в нашей стране нет никакой системы. Да? И даже сам президент, не видя этой системы, не может нажимать на системные рычаги, да, и вынужден опираться на личности, на людей, которых он знает лично. То есть это говорит о том, что как таковой системы государственной, государственной системы безопасности у нас просто нет. То есть у нас есть силовые структуры, завязанные на тех или иных сильных людей, которые занимают какие-то ключевые позиции. И в этом, на мой взгляд, и заключается главная трагедия наших спецслужб.
Знаете, вот мне кажется, что есть очень интересные данные, которые выявились в последнем опросе Юрия Левады. Был задан такой вопрос. Какой, на ваш взгляд, является сегодня роль спецслужб? Первый вариант ответа. Спецслужбы России выполняют очень важную роль, их нынешние полномочия вполне отвечают этой роли. 42%. Спецслужбам сейчас дана слишком большая бесконтрольная власть. 35%. И 23% затрудняются ответить. Ну, разница в 7%. То есть, конечно, больше считают, что спецслужбы заслуживают доверия и так далее. Но, тем не менее, достаточно большая часть людей в обществе сейчас, несмотря на такую массированную пропаганду в пользу особой роли вот спецслужб, тем не менее их побаиваются. Вы с чем это связываете? Ведь люди не так часто видят людей, которых называют, ну, не нравится мне это слово, чекистами, да? Но почему их боятся?
Мне нравится это слово. Да, я к нему привык за долгие годы. службу в чекистских подразделениях. Да?
Вот это печально, знаете, это печально. Вот я всегда говорю, а если вот, знаете, как сейчас говорили бы, наши славные гестаповцы, понимаете, организация, которая уничтожила под этим названием миллионы людей, как-то странно называться вот ей. Ну, даже жандармами, честное слово, мне кажется, было бы приятнее называться. Там и с честью было как-то получше, вот, и уж с жертвами точно поменьше.
Ну, я может, вас расстраиваю. Я понял, что это вы на меня наехали. Да.
Ну, а что ж делать-то?
Знаете, вот я встречался незадолго до смерти этого человека с Маркусом Вольфом. Вот. И он делал презентацию своей книги.
Это глава Штази бывший. Тоже.
Да, так называемый человек без лица. Вот, и вот, ну, почитайте его последние книги, потому
он
что...
Он не покаялся, я думаю.
Вы знаете, дело в том, одно дело покаяться, а другое дело разочароваться в том, что на что-то... И он об этом так и говорил, кстати говоря, что, к сожалению, вот в конце своей жизни я понял, что то дело, ради которого мы не жалели себя, собственной жизни, да и других, в общем-то, было напрасным. Поэтому я бы, поэтому отношение мое и к чекистской профессии, и к чекистам соответствующее. Я понимаю, что как бы далеко не вся аудитория со мной готова согласиться, но тем не менее я в это верил и сейчас верю, что и в мое время, когда я служил в органах, и сейчас в органах есть порядочные люди, которым тяжелее всего, кстати говоря, вот в этой нынешней ситуации. И я, собственно, если интересно, могу эту тему развить, потому что, как мне кажется, она очень как раз отражает вот то, что сейчас происходит в спецслужбах. Подменен функционал спецслужб. То есть они сейчас занимаются на самом деле не тем, ради чего многие приходили служить и в спецслужбы, и в вооруженные силы. Потому что вообще-то нормальные люди, когда выбирают профессию, связанную с риском для жизни, они в основном ориентируются на идеалы служения. Вот. А сейчас вот я просто разговаривал с огромным количеством очень высокопоставленных, в том числе сотрудников спецслужб. У некоторых из них есть искреннее непонимание, почему мы все знаем, а Кремль ничего не делает. Вот, конечно, стоит посочувствовать таким людям, потому что это как раз задача не в том, чтобы наказать тех, про кого они все знают. Задача заключается в том, чтобы контролировать ситуацию. Это вот, ну, так, как бы, на самом деле, вот, команда Владимира Владимировича очень много таких креативных вещей сделала, и я бы это назвал такой знаниевой технологией управления страной.
Создать, да? Широкую агентурную сеть и ей пользоваться.
Ну, вот
везде.
Дело в том, да.
В
вот,
элите, скажем так.
Да не только в элите, но в первую очередь...
А кого интересует, слушайте, если этот человек не террорист или не потенциальный террорист, кого интересует простой там рабочий, крестьянин или там еще кто-то? Трудовой интеллигент, как раньше выражались, знаете. Мне кажется, что они как раз, сотрудников спецслужб, мало интересуют. А вот люди с деньгами, люди с влиянием, они, собственно, и становятся либо агентами влияния, либо такими марионетками. Или владельцами условной собственности. Сегодня он хозяин своего бизнеса, а завтра к нему приходят люди в погонах, находят какое-нибудь нарушение, благо законодательство позволяет придраться ко многому, и предлагают поделиться.
Я думаю, даже не это главное, не это главный функционал спецслужб. Да? Мне кажется, что главный функционал спецслужб заключается в том, чтобы контролировать людей, которые... скажем так, являются нашей теневой властью или, скажем, реализуют, скажем, некий такой негласный функционал в интересах вышепоставленных начальников. Но я как-то перешел на какой-то такой изопов язык, я приведу пример, наверное, это будет правильнее всего. Вот у меня есть один знакомый глава администрации, по понятным причинам я не буду называть...
Не надо, не дай бог.
Да, не буду называть никаких конкретных имен. Вот, так вот, его бывший товарищ, который является сейчас вице-губернатором, ну, начал ему, в свое время начал объяснять ему правила игры и сказал, что вот носить, заносить вот будешь столько-то сюда, да, а, соответственно, с чем он был, с чем не возражал. И, говорит, обанкротишь вот эти предприятия. А он не мог обанкротить эти предприятия, потому что он местный. И потому что понимал, что это будет предательство по отношению к той территории, откуда он, откуда вышел. И он начал жаловаться, да, там, в прокуратуре ему сказали, ну, ты классный мужик, но... Извини, как бы это выше. Тогда он пошел в ФСБ, и ему там тоже сказали, там, вот, ты понимаешь, у нас на этого, о ком ты говоришь, вагоны. Вот будет свисток, и немедленно мы его посадим.
Реализуем, как
говорят. Да, поэтому, вы знаете, вот все говорят, вертикаль власти, вертикаль власти. Вертикаль власти, вот она не прямолинейна. Вертикаль власти – это такая система из трех канатов. Один такой белый и пушистый, на котором как бы, вот представители вот этой ветви, они говорят о Конституции, там выступают с телевизоров. Второй канат – это теневой, а третий канат, который контролирует теневиков. Вот беда как раз наших спецслужб заключается в том, что они сейчас не закону служат, да? Они держат в подчинении теневые каналы управления страной. Как заставить... мэра там, или губернатора, да, делать правильные результаты на выборах там, или, и так далее, да, если у тебя нет компромата на него.
Ну что ж, мы продолжим разговор с Анатолием Ермолиным, депутатом Государственной Думы России, после короткого объявления.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщения на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Мы продолжаем разговор с депутатом Государственной Думы России Анатолием Ермолиным. И я, знаете, вернусь все-таки к письму господина Черкесова. Там есть два тезиса. Изначально, из которых, собственно, многое проистекает. Господин Черкесов говорит, что страна в начале 90-х годов переживала полномасштабную катастрофу, что достаточно спорно, поскольку, ну, на мой взгляд, например, она просто родилась заново. И второе, это, собственно, вот о тех самых представителях корпорации спецслужб, это утверждение такое. Мы помогли, в конце концов, удержать страну от окончательного падения. Но это, по-моему, пример такой мании величия, тяжелой. Кто уж помог удержать страну от падения или от... Это народ российский, который работал и создавал ценности, и, в общем, не терял оптимизма, и, в конце концов, что-то сделал, и видим результаты. Ну что ж, вот скажите, это действительно такое самое распространенное мнение вот людей из вот этой вот профессии? Катастрофа, и мы вот такая особая каста, которая спасла Отечество.
Да, я бы сказал так. Я не уверен, что представители спецслужб сегодня могут сказать про себя, что они спасли Отечество, хотя многие искренне верят, что они продолжают это делать. Вот, к сожалению... Вот я недавно, как вы только что сказали, учился в Академии Генерального штаба, и там было огромное количество высокопоставленных офицеров, генералов. Вот у меня было такое ощущение, что я вернулся на 15 лет назад. Вот то же самое раздражение, вот кругом пятая колонна, кругом враги России.
Это они телевизоры насмотрелись, наверное.
Нет, но меня это действительно очень серьезно напрягло, потому что... Но мне так казалось, что это такие вот пропагандистские маневры, да, что на самом деле там в Кремле все понимают, а, ну, про то, как надо правильно жить и развиваться. Но вот в целях удержания власти и манипулирования народом, который привык жить по-советски, да, вот выстраивают некую такую политику,
да?
Да, то есть мобилизуя общество против несуществующего врага. Вот. А тут я с ужасом понял, что очень большие люди в очень больших погонах действительно в это верят. Вот это, по-моему, страшно.
Ну вот господин Черкесов, он тут говорит, что можно там, есть такой сценарий, преодолевать корпоративизм, карабкаться наверх, превращаться в нормальное гражданское общество. И даже хвалит этот сценарий, но почему-то его тут же в своем тексте отбрасывает. И доказывает, что самый правильный сценарий – это достроить корпорацию, вот эту самую чекистскую, обеспечить с ее помощью долговременную стабильность и постепенный выход из глубокой социокультурной депрессии. Ну, знаете, в общем, с помощью спецслужб вывести какую-то страну из кризиса, я просто такого исторического примера даже не знаю. Или даже с помощью одной какой-то корпорации. Даже Муссолини, который создал, собственно, этот тип строя корпоративный, он и то пытался опираться на разные корпорации, а не только на какую-нибудь там тайную полицию. Что скажете,
Анатолий Александрович? Ну, я лично убежден, что представители спецслужб в высших органах управления страной должно быть минимальное количество, и заниматься они должны в первую очередь тем, чем им положено заниматься по Конституции. А выполнять миссию спасения страны должны российские интеллектуалы, интеллигенция, экономисты, и люди от культуры. То есть, как бы всем миром надо этим заниматься. Я, конечно, горячий противник того, чтобы спецслужбы спасали страну из кризиса. Тем более, что вот, как господин Черкесов пишет о социокультурном кризисе, это правда, что мы живем в ситуации социокультурного кризиса. И природу этого социокультурного кризиса еще в 1947 году описал Иван Ильин. Мы уже говорили на эту тему, да, что далеко не все, что цитирует власть из Ильина, да, то, что есть очень важная вещь, которую власть не цитирует из Ильина. В частности, она не цитирует его мысль о том, что, это еще напомню, в 1949 году было написано, что Россию ждет страшный период перехода от государства-учреждения к государству артели, государству корпорации, государству, устроенному по партнерскому принципу. И представляете, два софта. То есть у человека, который два типа мышления, который жил в вертикали власти, а ему нужно садиться за стол переговоров, с кем-то договариваться. Так вот, Ильин дает потрясающее определение вот этому переходному периоду, который он считает самым гадким и отвратительным, который ждет Россию, фальсифицированная демократия. Вот мы живем сейчас в условиях фальсифицированной демократии. И выход из этого состоит только в том, чтобы научиться жить в режиме партнерства.
Это что... уже вы с Ильиным разошлись. У него была как раз идея там, монархии, кстати говоря, иллюстрации жесточайшей коммунистов и чекистов. Так что я думаю, что вы бы с ним по практическим вопросам-то не договорились бы. Давайте мы слушателей кого-то подключим. Сергей из Москвы, пожалуйста.
Добрый вечер, Анатолий. Я хотел задать два вопроса.
Добрый вечер.
В какой партии вы представлены в Думе или вы независимый депутат? И представлены ли вы в чьих-либо списках на выборы, вот на эти выборы? Первый вопрос. И второй вопрос. Как вы относитесь к тому, что серьезные ресурсы РУБОП, УБОП, ФСБ тратится на выполнение функций политической полиции в отношении другой России, там, в частности, наиболее активной части там, бывших нацболов, или как там они ныне называются, группы частных лиц.
Понятно.
Спасибо. Спасибо. Я независимый депутат, исключен из фракции «Единая Россия» за плохое поведение. Вот. В данный момент, являюсь членом партии «Союз правых сил», баллотироваться не буду на следующих выборах.
РУБОП, УБОП, как политическая полиция.
Ну, мы видим, что это правда. Что тут говорить? Другое дело, что полиция становится политической, когда ее такой делают политики. Мы видим, что это происходит. К сожалению, вот... И в Питере это было. То есть мы видим... Вот,
то есть они же жуликов должны ловить, а они кого ловят-то?
Ну, они ловят тех, кто мешает выстраивать правильный с их точки зрения политический режим в стране.
А никто не возмущается из этих сотрудников? Они там в отставку не подают, погоны не срывают, суды не пишут. Значит, они довольны, они готовы к этому?
Ну, я в меньшей степени знаю ситуацию с РУБОПом, с силовыми структурами МВД, но я думаю, что, ну, может быть, это не про РУБОП было сказано, это было сказано немножко там совсем про другую страну и про другую армию. В принципе, как профессиональный военный, я согласен с одной мыслью, что армия должна выигрывать те войны, которые ведет ее правительство. Если ты не согласен с правительством, уходи из армии. Я думаю, что огромное количество достойных офицеров уже ушли. И из РУБОПа, и из УБОПа, и из спецслужб. И более того, многих из них просто выдавили и не дали возможности работать.
Спасибо, Анатолий Ермолин. Мы продолжим после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню, в 22 часа в эфире «Аналитический радио».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Москве подписано соглашение об условиях погашения долга Украины за российский газ. Задолженность, превышающая 2 миллиарда долларов, должна быть оплачена до 1 ноября. Если этого не произойдет, «Газпром» будет вправе сократить объемы поставок газа. В Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным прибыл президент Франции Николя Саркози. Это его первый приезд в Россию в качестве главы государства. Молдавия возобновляет экспорт вина в Россию. В июне, после проверки молдавских винзаводов, российские специалисты дали добро на ввоз продукции 14 предприятий. В центре Багдада две женщины погибли после того, как сотрудники частного охранного агентства открыли огонь по их автомобилю. Власти Ирака требуют компенсации от американского охранного агентства Blackwater, сотрудники которого причастны к гибели 17 мирных жителей Багдада. Жертвами терактов в Ираке сегодня стали более 30 человек. За 3 дня боев в Пакистане убито не менее 250 боевиков и талибов, сообщило командование. Антитеррористическая операция идет в горном районе на границе с Афганистаном. В Мьянме оппозиция выразила согласие вступить в переговоры с военным режимом, но призвала власти не выдвигать предварительных условий для диалога. Совет ООН по правам человека призвал власти Мьянмы разрешить посетить страну экспертам-правозащитникам. На севере Испании, в стране басков, произошел взрыв. Ранен 1 человек. Власти не сомневаются, что теракт — дело рук боевиков запрещенной группировки басков-сепаратистов ЭТА. Нобелевская премия этого года по физике присуждена в этом году ученым из Франции и Германии Альберу Ферру и Петеру Грюнбергу. Премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт допрошен по делу о приватизации крупнейшего банка страны Леуми.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. У нас в московской студии «Радио Свобода» Анатолий Ермолин, депутат Государственной Думы России, в прошлом сотрудник спецслужб. Вот этот такой специальный отряд «Вымпел» был. Или есть сейчас еще «Вымпел»? Есть?
Есть, как подразделение.
Общий антитеррористического центра. Да, да. Так что, если кто про терроризм хочет спросить, то, пожалуйста. Виктор из Москвы, ваш вопрос.
Добрый вечер. Значит, вот есть такая легенда. Значит, один султан держал при себе лекаря, ну и, соответственно, платил ему за свое лечение. И этот султан все время болел, его лекарь лечил, и это долго продолжалось. Потом он по совету визиря выгнал и нанял другого лекаря. И он ему платил за то, чтобы он не болел. Значит, максимально он плату ему платил, когда он был здоров, и если чем-нибудь заболевал, то его плата уменьшалась. Это я к тому, что вот наши службы, которые борются с недостатками, значит, я считаю, выход из того, чтобы... Сейчас они объективно заинтересованы фактически в воспроизводстве тех недостатков, с которыми борются. Это ФСБ, МВД, сюда же медицину можно причислить. Так вот, им глобальный принцип должен быть такой, что им надо платить за отсутствие тех явлений, с которыми они борются. А отсутствие должно общественное мнение определять. Спасибо.
Ну, ответьте. Какая замечательная идея. А действительно не будут всякие шпионские дела где-нибудь в провинции заводить? А то докладывают, что в каждой там области по шпиону на их находят снова. Прям как в советские годы. Что скажете, Анатолий? Ну, как оценивать-то?
Я скажу, что на чем мы привязались к нашим спецслужбам? Страну менять надо, тогда и спецслужбы будут
нормальные.
Что,
надо ехать, как в анекдоте? Еще рано, наверное.
Нет, нет. Вот как раз вот уводить все в процессы, вот вот тот самый первый канат, про который я говорил, то есть строить нормальный федерализм, строить нормальную демократическую систему, развивать многопартийность там, и не выстраивать вот это вот то, что
так
сейчас
вот выстраивается. Многопартийность развивают, смотрите, какая одна большая партия, есть и другие, много разных других партий. Во главе этой партии теперь, ну, неформально президент России. Многопартийность или не многопартийность это? Вы же состояли, по-моему, ну, не в партии, во фракции «Единая Россия». Ведь не понравилось там, когда кричат какие-то чиновники?
Ну, вот меня один раз в Брюсселе спросили, чем наш парламент отличается, вот, российский от западного. Я сказал только одним. У вас он есть, у нас его нет.
Ну, опять, да, фальсифицированная демократия или симуляция ее. Кстати, вот еще один опрос тоже Левады. Как вы считаете, информация о том, как расходуются деньги, выделенные на оборону и национальную безопасность, должна ли она быть доступна широкой общественности и засекречена? 2007 год, 50% считает, что должна быть доступна, и 36% должна быть засекречена. Но ведь, соответственно, тенденция плохая. 62% в 2004 году считали, что должна быть доступна, теперь 50%, а засекречена увеличивается. Тоже, наверное, воздействие вот этой вот пропаганды и пропаганды того, что корпорациям одна, вот эта чекистская, может навести в стране порядок. Так вы думаете или не так?
Знаете, вот я вот опять заступлюсь за чекистскую корпорацию. Все говорят, чекисты власть в стране захватили. Да не чекисты власть в стране захватили. Управление КГБ или ФСБ по Ленинграду, Ленинградской области. Чего ж сразу все чекисты? Тут есть огромное количество чекистов, которым так же, как нам с вами, ненавистна вот эта вся ситуация в стране.
Угу. То есть вы опять апеллируете к тому, что есть хорошие люди. Но хорошие люди в дурной системе, они становятся частью вот этого механизма, понимаете?
Поэтому я и сказал, что систему надо менять. Тогда и спецслужбы поменяют.
Ну, давайте, что нам Сергей Владимирович скажет. Сергей Владимирович из Москвы, пожалуйста, ваш
добрый
вопрос.
Добрый вечер. Сейчас, вы знаете, развивается чуть ли не детективная история с арестами в счетной палате и госком наркоконтроля. Вот как вы думаете, это борьба с коррупцией или просто это раскручивается конкуренция между спецслужбами? Спасибо.
Ну что, опять возвращаемся к началу разговора.
Кланы лбами сталкиваются.
А счетная палата, почему так вот на нее как-то так обратили, скажем, внимание конкуренты? Видимо, она стала, так сказать, достаточно влиятельным механизмом тоже изъятие денег с помощью вот этих расследований, исследований, да?
Ну, когда мы жили в относительно демократической стране, выброс компроматов шел в прессу, так, и мы это все видели. Сейчас,
да и по телевизору можно было
посмотреть. Сейчас выброс компроматов идет, но увидеть это можно только по вот такого рода отставкам, потому что выброс компромата идет
на один
внутри.
Стол. На один стол.
Да.
То есть важно добежать до этого самого уха и объяснить, собственно, что вот это мы хорошие, а они плохие.
Это самое главное.
Вы знаете, что меня поразило, кстати говоря, вот в этой системе? Эта система же уже сложилась, да, что надо бежать до президента, доложить, объяснить и там либо предотвратить какие-то меры против себя, либо, наоборот, принять против конкурентов. А тут вдруг вот господин Черкесов неожиданно, публично, нарушая правила прикремлевского движения, выступает в прессе. Вас это не поражает? Мне кажется, что это просто жест отчаяния какой-то. Последний шанс, может быть, у человека.
Я как-то не понял пафоса статьи, потому что там она больше все об идеологии службы. Кстати, там очень много правильных вещей написано. У меня просто единственный вопрос возник, а для чего это написано?
Ну, написано. Вот хороший вопрос, так защити. Нет, там есть хорошая формула. Не пытаться оставаться одновременно и торговцем, и воином. То есть он признает, что в спецслужбах люди занимаются, собственно, вот этим одновременно, да? И торговлей, и вот, ну, воином это сильно сказано, но тем не менее.
Я думаю, это он про Платона, про демократию, о том, что царство благородных воинов неизбежно распадется, если им дать немножко, если им немножко разрешить приторговывать.
Угу. Ну вот приторговывают, к сожалению. И, между прочим, госком наркоконтроль, судя по тем публикациям, которые были в прессе, тоже, в общем, ведомство-то не исключительное. Там тоже белые кости, знаете, такой благородный, который взяток не берет и ни на кого не наезжает, тоже, в общем, как-то достаточно маловато, скажем так. Если учесть вот эта история, например, с контролем за химической промышленностью. По-моему, даже в Думу сейчас внесли специальный закон, как раз это ведомство, чтобы им побольше полномочий получить. Вы следите вообще за этим?
Ну, вот этой темы я не помню.
Заниматься надо серьезно. Вот, все-таки даже если вы бывший сотрудник спецслужб, отслеживанием деятельности вот этих самых ведомств. Салтыков-Щедрин писал, что некоторые ожидают подъема искусств под надзором квартальных надзирателей. Насколько эффективна УСБ? А, видимо, собственная безопасность в спецслужбах. Они действительно оздоровляют их или пытаются выгородить своих, чтобы сохранить честь мундира? Задает очень каверзный вопрос Света. Надзиратели за надзирателями.
Ну, знаете, у меня, Светлана, есть интересная история, связанная с моим депутатским запросом. Ко мне пришли коллеги, которые сейчас занимаются юридическим обслуживанием, и попросили сделать один запрос и объяснили ситуацию. Ситуация выглядит примерно так. Просто-напросто у человека отобрали там сети ювелирных магазинов, забрали огромное количество драгоценностей, что-то около 5 килограмм по весу все это, там, бриллианты, золото там, и все остальное, да. А когда он попытался с ними судиться, ну, тут по-честному, да, там, адвокатов нанял и так далее, его избили, жену избили, дочку подкараулили, да. А человек оказался смелым и решил идти до конца. Так вот, когда мои коллеги вышли на управление собственной безопасности, им сказали так, сколько там, 3,5 миллиона, ну, 10% и вопрос закроем. Uh-huh. Вот, и, кстати, я хочу рассказать, чем дело закончилось. То есть, мне ответили на мой запрос долго, где-то 3 раза отвечали, подождите, подождите, подождите. Вот мы тут сейчас вот соберемся с мыслями и ответим. В конце концов, ответили, что, вы знаете, вот как бы нарушений мы не нашли, вот только одна удивительная вещь. Вот эти там килограммы драгоценностей были проданы за 50 тысяч долларов вот через систему конфиската.
Угу. То есть все, на этом дело закончилось. Но человек должен радоваться, что он живой, в конце концов. Он живой, здоровый.
Ну, откровенно говоря, вот где-то вот мы тогда объяснились, вроде бы. Вроде бы я больше ничем не мог быть полезным. Mm-hmm. Дальше я не интересовался судьбой.
Да, ну вот видите, а то я вот читал вчера в «Новой газете», как 2 отморозка, один сотрудник МВД, другой из ФСБ, пытали предпринимателя, вымогали деньги, но он чудом от них ушел, потом тоже писал всюду, свидетелей было полно, да, и там всякие травмы у него. Ну, никого из них не наказали. Вот теперь оба проходят по делу Анны Политковской, как наводчики убийц. Да, если бы ими занялись, может быть, человек был жив, а многие люди бы от этих товарищей не пострадали бы. Ну, вот мне Анна пишет, что ваша передача действует наоборот и возбуждает к вам ненависть. А, ну, что ж, вы можете питать всякие чувства к нам. Вот добрые, которые мы лирой пробуждаем, и наоборот. Юрий Владимирович из Волжского, пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день.
Добрый день.
У меня в таком случае сложился вопрос такой. Значит, выходит, что часть спецслужб существует для двух целей. Первое, обеспечивать, может быть, деньгами Единую Россию. И второе, преследование оппозиции. И я бы хотел бы задать вопрос относительно вот этого движения. Наша молодая гвардия Единой России. В случае неповиновения, допустим, спецслужб Единой России, не заменят ли вот эти движения спецслужбы? Вот такой вопрос.
А, вы имеете в виду, что может случиться наоборот, не так, как в Германии. Там вот созданные Гитлером спецслужбы, они заменили штурмовиков. А здесь получится наоборот, что штурмовики заменят спецслужбы. Интересный сценарий. Не думали вы об этом? Вот как? Придут эти нашисты и скажут, мы тебя хозяева на Лубянке.
Ой, это настолько больная для меня тема, поскольку я, уволившись в 94-м году, профессионально занимаюсь молодежным движением. Вот, я думаю, не придут, потому что никто им не даст туда прийти. Вот, в том числе из числа тех, кто это движение создавал, оплачивает, пропагандирует и так далее. Знаете, вот я общался с ребятами из «Молодой гвардии» и из «Движения наши», вот таких в открытых диспутах, да, их, и на них очень здорово влияет один вопрос. Я спрашиваю там, ребят, вы сами себе ответьте на вопрос, вы для движения или движение для вас? Многие после такого вопроса уходили из этого движения. Все понятно, это манипулятивное движение. А то, что его могут использовать, вот массовое движение не смогут использовать, а потому что там обычные там ребята на самом деле. А вот чтобы в этих рядах были, затесались там группы провокаторов, и, собственно, у нас уже как бы в СМИ была определенная информация о том, что там ребята с битами приезжали, такие, что есть некие боевые структуры. Вот это вполне вероятно. То есть вот за плечами ни в чем не повинных ребят могут появиться такие мордовороты, которые под видом возмущенных граждан будут разбивать головы людям, которые выходят на митинги вместе с другой Россией и так далее. Кому скажут, тому и разобьют. Но это не массовое движение наше, а именно те провокаторы, которые могут быть специально засланы.
Ну, давайте еще вопросик Валерия Акадьевича из Королева.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Большое спасибо, очень интересные у вас сегодня гости. Масса вопросов, но как бы парочку. Первый. Ваша позиция по поводу выступления Павла Басанца, вы его, наверное, знаете, разделяете вы это заявление или нет? И второй вопрос. Оцените перед выборами, так сказать, какие возможности есть, чтобы уменьшить количество мест в Новой Думе для Единой России, чтобы лишить, так сказать, конституционного большинства. Спасибо.
Так, ну, по первой теме я не смогу ничего
сказать. Басанец — это такой критик из числа, бывший сотрудник, по-моему, службы внешней разведки, который коммунистический активист, резко критиковал власть. Ну, критиковал. Вот наш гость тоже, в общем, так, имеет несколько различные взгляды с «Единой России». Так что вы просто не в курсе.
Я,
да?
Не в курсе.
Да,
в курсе.
Ну, а насчет «Единой России». Вот действительно, смотрите, Путин возглавил партию. Первые результаты, кстати, я не сказал бы, что впечатляющие. Вот в ЦИОМ, который очень лоялен Кремлю, он подвел некоторые итоги первых исследований. Было 48% желающих голосовать за «Единую Россию», а сейчас 54%. Как-то маловато президентам рейтинга добавил.
Ничего, на выборах посчитают правильно.
Да, ну вот я помню, да, была такая коллегия ФСБ, на которой Владимир Путин призвал органы принять самое деятельное участие в контроле за избирательным процессом. Будут принимать?
Будут. Я вспомнил одну историю, которую мне рассказывал один большой комсомольский начальник в свое время. Это когда он дежурил перед выборами в одном здании. Вот, и там один из его товарищей разоткровенчился, они зашли там в подвал, и он показал бюллетени. Он говорит, это что? Он говорит, бюллетени, говорит, для голосования. Он говорит, так а что они здесь, их пора уже давно развести. Он говорит, не, говорит, на участке там для голосования. Не, говорит, ты не понял, говорит, это уже посчитанные бюллетени.
То есть вы, в общем, не верите в честность выборов, несмотря на то, что...
Абсолютно не верю.
Несмотря на то, что вот пока депутат Государственной Думы. Ну, есть разные мнения, сколько можно добросить. Но это спорный вопрос. Там зависит, знаете, от ситуации, от места, от желания. Как сказал один наш гость, очень трудно себе представить губернатора, который, зная рейтинги президента в 75%, позволит себе представить результат.
74%.
Меньше. Ну, 74%, может быть, и разрешат, а вот насчет 65%, я боюсь, у него будут проблемы. Игорь Анатольевич, пожалуйста, из Москвы.
Анатолий, вот скажите, пожалуйста, вот если мы вернемся лет на 16 назад, все-таки что произошло со страной в 91-м году? Вот недавно один ветеран служб сказал мне, что август 91-го готовился за много лет уже сразу после смерти Брежнева. И вот давайте вспомним те времена. Вот Горбачев приехал, когда из Фороста. Сначала он говорит, что он ГКЧПистов там матом послал при внучке. Теперь в кино он говорит, что, ну, я им сказал, делайте, но ничего не получится. Также помню, Вареников говорил уже там третье, что Горбачев такой-сякой. А теперь вот в недавнем кинофильме Вареников уже говорит четвертое.
Наталья Александровна, вы где были в 91-м году? Да. Что защищали?
Я в 91-м году впервые в жизни с женой поехал отдыхать в хороший санаторий после Афганистана в Одессе. Вот, и утром проснулся под музыку «Лебединого озера» и увидел Инну Ермилову и сказал жене, что вот, «приготовься, сейчас за мной придут». Она сказала: «Ты в отпуске». В этот момент постучали и сказали: «Капитан Ермолин, вам телеграмма».
И что,
я
и
за куда? Я за 2.5 часа добрался до Рушпарка из Одессы, да, вот, из постели, да. Вот, и когда зашел к начальнику отдела, он мне сказал: «Ты что здесь делаешь?» Я говорю: «Вот телеграмма». Он говорит: «Сволочи». Он не совсем злобно это сказал. Говорит, это он про людей из политотдела. Я, говорит, тебя не видел. Вот, я вернулся домой, ближайшим рейсом улетел обратно в Одессу и продолжил свой отдых.
То есть защищать, в общем, режим никто особо не хотел.
Ну, вот я хочу про что сказать. Много действительно существует мифов о том, что вот там вот мы отказывались и так далее. Я думаю, что решения не использовать нас были приняты на очень высоких уровнях. Прежде всего, вот в 91-м, я думаю, это надо сказать спасибо Шабаршину. А, собственно говоря, эта иллюзия, в то время была другая ситуация, другой был настрой, и даже если бы мы не хотели выполнить поставленную задачу, мы все равно бы ее выполнили.
Ну, так залили бы кровью, как на Тяньаньмэнь. И что было бы? Печально, опять же.
Печально, но я вспоминаю себя в 22 года, в 23 года, я был готов выполнить любую задачу, к сожалению.
Партии и правительства. Сергей,
да,
пожалуйста.
Потому что я верил и партии, и правительству.
Анатолий, спасибо за ваше выступление. Ваша позиция понятна. Еще хотел такой вопрос в связи с депутатским запросом. Вот недавно по телевизору широко показывали выступление Ткачихи на съезде «Единой России». И вот мне кажется, она призывала к изменению конституционного строя. Не кажется, я так вот призывал, то есть к изменению. Вы можете сделать депутатский запрос или прокуратуру, или
привлечь Ткачиху за участие в имитации съезда КПСС. Это,
спасибо, я попрошу юристов изучить эту тему, есть ли там предмет для запроса. Если есть, то я сделаю запрос. Ну, кстати говоря, я уже делал один запрос по поводу, вот, за что беде исключали-то как раз из партии.
В Конституционный суд.
Да, по поводу того, имеет ли право чиновника кремлевской администрации на ковре отчитывать высших государственных чиновников.
Депутатов
Государственной Думы, да, и вообще, кто такой чиновник кремлевской администрации, какие у него есть полномочия. Мне ответили из Конституционного суда, сказали, что это не предмет рассмотрения, что правда. Тогда я написал в Генпрокуратуру, и из Генпрокуратуры мне ответили, что если я считаю, что как бы мои права нарушены, то могу обратиться в суд. Хотя я считал, что нарушены не мои права, а нарушена Конституция Российской Федерации.
Ну, Конституция, она есть, только действует ли она? Вот этот вопрос уже. Вот это самый интересный вопрос, на который, по-моему, многие политики не могут для себя ответить.
Не действует, конечно. Что ж тут не отвечать?
В массе пунктов. Вот, знаете, еще один вопрос, который хотел вам задать, как человеку, в общем, не только из спецслужб, но и военному. Вот сегодня выступал замначальника генштаба генерал-полковник Василий Смирнов. Говорил по поводу дедовщины и уменьшения срока службы, что, конечно, неплохо, хотя не с этого призыва, а дальше. Вот он говорит: если раньше зачастую солдаты были предоставлены сами себе, выполняли многие так называемые хозработы, то сейчас мы продумали строгую систему напряженной боевой учебы и службы, которая будет пронизывать жизнь солдата от подъема до отбоя. Вот с вашей точки зрения, что-то принципиально изменилось в современной российской армии, в вооруженных силах или нет?
Знаете, это как вот коротко отвечать или серьезно глубоко?
Минут 5 у нас есть, чтобы серьезно.
Ну, вы знаете, на самом деле в наших вооруженных силах нельзя сказать, что глупые люди занимаются сейчас им управлением и развитием. По крайней мере, у нас, как говорится в шоколаде, два рода вооруженных сил там, да, и вида. Это ракетные войска стратегического РВСН, да, то есть наш ядерный щит, что гарантирует защиту от внешних врагов, да, и относительно нормальная ситуация у внутренних войск. Тоже понятно почему, потому что они реально нужны власти. Во всем остальном, я считаю, очень тяжелая ситуация и очень плохое положение. И, на мой взгляд, это связано прежде всего с тем, что наша государственная власть выступает, знаете, самым жиловским капиталистом по отношению к своим офицерам и к своим вооруженным силам. Потому что, используя свою монопольную ситуацию, людям никто не собирается платить по их труду. Если Лужков платит водителю троллейбуса там $1000 в месяц, а водителю, машинисту метро там и того больше, да, то он им платит, потому что если он не заплатит эту зарплату, Москва станет, и где будет наш Лужков, да? А вот старшему расчета, который там ездит там по глухим лесам, меняет диспозицию с тополями, да, залп одного, которого может привести там, я не знаю, там каким последствиям, да, ему не платят и $200. Да, вот абсолютно непонятно, почему власть ведет себя таким образом. И поэтому какой может быть настрой у офицеров, какой настрой может быть? Может быть, не все наши слушатели знают, но у нас сейчас лейтенант получает меньше иногда, чем солдат-контрактник. Вот это вообще бред. А наши все военные училища выпускают столько лейтенантов, сколько ежегодно их увольняется. Встает вопрос, зачем мы тратим деньги на наши военные училища. У нас очень сложная ситуация в армии, на мой взгляд, но нельзя сказать, что сложная прежде всего в плане эксплуатации людей, эксплуатации офицеров в первую очередь.
Ну, это значит, что корпорация вооруженных сил в борьбе за бюджет оказывается слабее, чем та же корпорация спецслужб. Но самая тогда пострадавшая – это корпорация, например, пенсионеров, да, которым за отработанные долгие годы на свою страну стараются платить еще меньше. Да, вот по 147 рублей, как там напоминают, прибавила Государственная Дума, по-моему, за последнее время. Наверное, это не очень хорошо.
Да, вы знаете, я уже давно не верю в наши государственные системы защиты, поэтому стараюсь, как бы вот думая о будущем, воспитывать собственных детей поправильнее.
В том смысле, что дети должны заботиться о своих родителях?
В том смысле, что кроме детей в нашей стране, как показывает практика, о стариках никто сейчас не заботится.
Вот Мария Александровна активно выступает против профессиональной армии, что это будут наемники. Что скажете? Вы же в профессиональной фактически армии служили, в смысле вот эти вот спецподразделения.
Знаете, меня тут недавно пригласили на эфир вместе с журналистом Измайловым из «Новой газеты». «Бойцовский ринг» он называется. Тем была как раз профессиональная армия и непрофессиональная армия призыва. Да? Вот мы задали вопрос, вот как бы вы согласовали-то все вопросы-то или как? Нам сказали, да все нормально, а говорить можно все, да. Так вот, после того, как мы там выступили, и программу закрыли, и эфира, соответственно, не было. Конечно, я за профессиональную армию. И для того, чтобы понять, что такое профессиональная армия, непрофессиональная армия, посмотрите, ну, это трудно посмотреть, но, тем не менее, в общем-то, факты известные, не закрытые, не секретные, да. Сравните потери американцев в Ираке, да, когда там на 40 тысяч потерь у иракцев, да, там 47 погибших у американцев, да. Я бы хотел, чтобы мы были такими наемниками и с таким же результатом воевали с противниками России.
А лучше не воевать, наверное.
Лучше не воевать, но если придется, то лучше воевать именно таким образом.
Да, а вот господин Каримов указывает, что африканская армия, которая в настоящем бою разбежится через полчаса, всегда умела заставлять власть уважать себя, а российская армия на это не способна. Мы не призываем ни к каким переворотам и подобным действиям, господин Каримов. Это будет неправильно, это будет еще хуже, чем то, чем вы возмущаетесь сейчас. Спасибо. У нас в гостях в московской студии «Радио Свобода» был Анатолий Ермолин, депутат Государственной Думы России, в прошлом сотрудник группы «Вымпел», вел передачу Михаил Соколов. И я напомню слушателям «Радио Свобода», сегодня, 9 октября, итоги дня подведет Андрей Шарин, продолжит разговор «Клановая борьба в российских спецслужбах. Правда ли стабильность России висит на чекистском крюке?» Грузинская оппозиция готовит акции протеста с требованием отставки правительства. Накануне визита в Москву французский президент Николя Саркози резко раскритиковал путинский режим. Как на это отреагируют в Кремле?
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340, 9445, 9520 и 9500.